Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
В рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьба Божия. Аскетические опыты. Том 2». При нашествии искушений не предавайтесь печали, безнадежию, унынию, ропоту, этим проявлениям гордости и неверия. Напротив того, оживляемые и окрыляемые верою, смиритесь под крепкую руку Божию. Дабы вознесет в свое время всю печаль вашу, то есть все попечение и всю заботливость, возвергши на Него, яко той печется о вас. Страждущие, знайте, что вы страдаете по воле Божией. Будьте убеждены, что без воли Божией, без попущения Божия не прикоснулась бы к вам никакая скорбь. Возрел милостиво на вас Господь, возблаговолил о вас, признал ваши сердца и жительство благоугодными себе, и потому простер к вам руку помощи в судьбах своих. Он послал или попустил вам скорби в очищение ваше, в охранение, в средства к достижению совершенства.
Вот давайте на этом пока остановимся. Вот вы говорили цель, да, цель этих скорбей. Во-первых, вот читая такие слова, вот я не знаю, у кого поднимется еще рука, вот называть святителя Игнатия вот мрачным, там, каким-то там жестоким, да, каким-то там суровым. Но это разве слова сурового человека? Это любящие слова, которые, вернее, слова любящего человека, который прекрасно сам прошел этот путь. Вот смотрите, мы вот задаемся вопросом, за что, почему, да? Вот смотрите, как утешительно святитель Игнатий пишет, что вот на нас навалились скорби. Первая мысль у человека современного какая? Бог от меня отвернулся, я никому не нужен, я ему не нужен.
Ну вот, мне кажется, первая мысль в том числе, что я сделал не так.
Нет,
почему?
Это хорошая мысль, это у вас уже христианская мысль. Очень много сейчас народу приходит в храм именно с тем, что как только он начинают люди замечать скорби, они начинают роптать на Бога, выставлять его виновником.
Ну, да, это может быть же в такую тоже интерпретацию. Я ведь вроде все правильно делал.
Ну да, я же стремлюсь, а вот у меня скорби. Так вот, смотрите, ответ-то нам какой замечательный. «Возрел милостиво на вас Господь», смотрите, как совсем по-другому, вот насколько христианство нечеловеческое, да, религия-то, «с небес Господь нам послал, возблаговолил о вас, признал ваше сердце и жительство благоугодными себе». Представляете, насколько это утешительно? То есть христианин трудится, а у него скорби, значит, надо не унывать, это значит, наоборот, правильная оценка твоего пути. Так вот почему же все-таки у христиан идут скорби? Он послал или попускает вам скорби, во-первых, в очищение ваше, да, чтобы грехи наши очищались. Второе, в охранение, то есть, когда у человека скорби, вот, допустим, ну, мы все это пережили, наверное, в жизни, или многие переживают, когда сильно заболел, ну немножко уже не до развлечений, да, не для того, чтобы там как-то попусту проводить время, человеку плохо, он лежит и молится. Вот, пожалуйста. Зато, если бы не было болезни, он бы пошел что-то натворил. В охранение. И смотрите, средства к достижению совершенства, вот третья цель, чтобы человек, проживая эти самые скорби, научился и верить Богу, и доверять, и преодолевать все эти искушения с Божьей помощью.
Страждущие по воле Божией, при нашествии скорбей предавайте себя всецело воле и милости Божией, и с особенной тщательностью прилежите исполнению заповедей Божьих.
Ну, то есть, не уходите от Бога, наоборот, а наоборот, старайтесь делать то, что Он хочет.
Время скорби есть то блаженное время, в которое Бог зиждет душу возлюбленного избранника своего из среды человеков.
Ну, то есть, избирает этого человека. То есть, еще раз нам подчеркиваются признаки избранности христианина, когда у него скорби.
Установлен Богом тесный и прискорбный путь из земной жизни к небу. Заповедано шествие по этому пути под крестом. Путем этим, под бременем креста своего, прошел вождь христианского племени, вочеловечившийся Бог. Крест терпите в Господе всех огорчений и напастей, которые будут попущены промыслом Божиим.
Угу. Ну, нам снова и снова, как бы это уже конец статьи, да, и святитель Игнатий как бы подводит итог. Итог, что здесь мы родились для тесного пути. Надо к этому относиться спокойно, не биться на этом кресте, а терпеливо его нести, с молитвой, с покаянием, с терпением, видя пример Господа. вот как замечательная пословица в народе, да, Господь терпел и нам велел, да, вот это об этом как раз. И самое главное, знать, что нам попущены скорби не от того, что соседка наколдовала там или еще что-нибудь такое, ну, как обычно часто вот бывает в народе, а потому что сам Бог дает тебе. Это очень важно понимать. А то мы, знаете, привыкли, что Господь это вот на иконе где-то там. Угу. А то, что он здесь, он всегда рядом и всегда хочет твоего спасения и дает все, что нужно для этого спасения, это надо, ну, дорасти до такой веры, получается. Почему и важно нам читать такие замечательные статьи, изучать их.
Таков суд Божий. На чем он основан? На том, что человек на земле – преступник в ссылочном месте. Угу. Этому преступнику дан краткий срок земной жизни единственно для того, чтобы он усмотрел свое состояние падения и отвержения, сознал необходимость спасения, стяжал спасение при посредстве Искупителя человеков, Господа нашего Иисуса Христа. Преступник, исповедавший себя преступником, ищущий помилования, должен самой жизнью выразить исповедь в греховности. Исповедь не может быть признана искренней, когда она не засвидетельствована соответствующим поведением.
Ну да, тоже очень важные слова.
Преступник обязан доказать истину обращения своего к Богу исполнением воли Божией и покорностью этой воле. Он обязан принести перед Богом правосудным и в милости терпение наказательных попущений Божьих, принести смиренное терпение – как фимиан благовонный, как благоприятную жертву, как достоверное свидетельство веры.
Вот замечательно. Вот как это со скорбями связано? Напрямую. Что вот если мы каемся, да, и нам потом приходят какие-то скорби, поведением человек докажет, он искренне кается или нет. Вот если человек искренне кается, он знает, что я грешник, я впал в множество смертных грехов в прошлом, да, и сейчас периодически что-нибудь впадаю, там какие-нибудь грехи и страсти. Я заслуживаю этого. Потом пришло какая-то скорбь, он кается, и он, опять же, мирен и спокоен. А если, допустим, я покаялся на исповеди и забыл о том, что я грешник, куда-нибудь вышел уже из храма, там дети не так себя ведут, жена там что-нибудь так себе не то приготовила, и у меня начинаются там какие-нибудь, никакого терпения нет, начинают там разбирательства какие-то, да, там все виноваты, ищу, кто на кого сорваться, нашел, сорвался, там всех поругал. Это не поведение кающегося человека. Это поведение какого-то барина, там, да, там, не знаю, грешника какого-то, который забыл, что такое вообще, каким Христос был, да, к чему нас призывает. Поэтому важно, вот если мы хотим, чтобы нам грехи простились, да, мы должны попробовать измениться. Вот это тоже слово какое-то обтекаемое, мы часто об этом говорим, как измениться, что измениться. А вот скорби терпеливо принимать. Ведь осознание себя грешником, оно дает огромную силу воспринимать эти скорби терпеливо. О чем вот Святитель Игнатий нам и говорил.
А все-таки вот это же очень важное для нашего, для нашей жизни, да, установление.
Это просто основа. Основа, да. Основа.
Почему, вот сейчас я вот все-таки анализирую то, что как бы преподают детям, с какого возраста примерно человек должен понимать, что он вот этот самый преступник, ищущий помилование.
Это очень не нравится, понимаете, это очень не нравится слушать. Не нравится слушать.
Так почему, мне кажется, нас, дети, знаете, с большим интересом это послушают. Ну, по крайней мере, они хоть сориентированы
вот,
будут.
Нет, насчет детей.
Они ориентированы, в общем-то, на успешную, хорошую, добрую, такую веселую жизнь, допустим.
Сейчас
чаще
да.
всего.
Да, и мы, как родители, очень часто обеспечиваем, лишь бы наши дети там не кашляли, и все у них
никаких
было.
Никаких особых... Не то, что не скорбей, а им все делается так, чтобы у них был максимум комфорта.
Совершенно верно.
Получается, мы своими руками их загоняем в неправильное русло.
Совершенно верно.
Так батюшка, а что делать?
Исправлять эту ситуацию.
Как?
Ну, говорить, не разговаривать.
Ну, с какого момента они могут вот это вот все-таки понять, осознать?
7 лет или назад? Мы с вами договорились, что детские вопросы мы не обсуждаем.
Хорошо. Мы вот, взрослые вот это сами не могут понять, да, например?
У нас взрослые не могут понять, действительно. Почему дети? Дети – это только плоды наши, следствия. Более того, скажу, у нас в духовенстве нет точно вот этого понятия часто. Когда, знаете, вот молодое особенно духовенство, я им очень сочувствую, на самом деле, я не ругаюсь на них. Угу. Сочувствую. Они молодые, понятно, они уже плоды этого общества современного. Когда слышат там, допустим, очень много, вот в интернете, очень много было негативных откликов на цитату святоотеческую, что человек – жилище сатаны. Это констатация факта, это так. Но как неприятно признать это в себе, да? Ведь ты хороший, ты такой приглаженный, чистенький, замечательный, молодой, у тебя ребеночек только что родился, жена красавица, тебя любят, уважают, ценят, и вдруг жилище сатаны. Неприятно такое воспринимать. А нет такого как бы широты еще понимания, что это правда. Это правда. А почему мы грешим? Почему мы гневаемся? Почему мы ненавидим друг друга? Почему обижаемся, осуждаем? Да потому что... Почему жилище-то? Да потому что дух не Христов в нас. А чей тогда?
Можно предположить.
Ну да.
По-моему, звучит фраза «сердце человека», да, жилище сатаны.
Ну, сердце человека. Ну, сердце-то и есть. Ведь, что такое сердце?
Ну, да.
Сердце и есть человек. Не в руках же, не в пальцах там сатана живет, а в душе же.
Ну, это же такие достаточно буквальные вещи.
Ну, правильно. Но когда человек отвергает сразу и приводит кучу разных аргументов, что это не так, это как раз и признак того, что человек глубину не понял.
Ну,
а вы говорите детей.
Вот вы всегда говорили против, значит, вот каких-то рассказывать о своих каких-то физических ощущениях, там каких-то, может быть, ощущениях благодатных, душевных, да, вот когда кажется, вот такая благодать. Вот относится ли к этому другого рода ощущения? Я помню, была в Тарасково, и когда я очень близко подошла к иконе Всецарицы, я вдруг почувствовала, вот, хоть вы не приветствуете, но не могу прямо молчать об этом, что вот внутри себя как будто такое, знаете, вот некое существо, которое безумно недовольно тем, что я подошла вот к Всецарице.
Так вот как раз я вам причем, видел, на самом деле.
Вы знаете,
вы не
думаете, вот это физическое ощущение, как бы, но становится жутко, и даже не хотелось об этом рассказывать, потому что все, наверное, нормально подходят к иконе, никаких таких... А я почувствовала прямо какой-то внутри, прямо аж рык такой, что нет. И вот представляете, вот сейчас признаваться мне в этом, что все нормальные люди, а у меня там непонятно, что внутри творится.
А вот вследствие этой статьи мы еще не знаем, нормально это или нет. Знаете почему? Вот эти ощущения, вам Господь, ведь икона-то чудотворная. И мы привыкли, что чудеса – это что-то обязательно, знаете, со знаком «плюс». А это совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Вот вспоминаю всю историю с преподобным Серафимом, когда к нему пришел такой важный генерал там, с наградами, какими-то там в эполетах, весь такой важный, а вышел, срывая с себя эти награды и так далее. Почему так получилось? Вот он соприкоснулся со святостью. Но солнце очень часто режет глаза. Понимаете? И на солнце человек видит, что он плохо одет, с грязью там, на обуви там, и так далее. Хотя в темноте кажется, что ты вообще замечательный и прекрасный. Так вот, соприкосновение со святыней очень часто бывает чудеса, наоборот, такие, которые направляют человека на спасение. Мы все ждем, чтобы у нас что-то разрешились проблемы, да, там, исцеление произошло. А бывает наоборот. Бывает наоборот. И мне кажется, вот та история, которую вы рассказываете, когда вы почувствовали, да, внутреннее сопротивление, оно есть у каждого человека, на самом-то деле. Просто мы его не чувствуем. Почему мы, узнав заповедь, не исполняем ее с любовью и сразу? Да потому что это архитяжело заставить себя. Это только вот сидя в студии, кажется, да пошел, да исправился. Так ничего себе, пошел, исправился. Это какой... жуткий труд. Почему? Потому что и сопротивление-то не снаружи ведь. Внутри. Ты должен пойти помолиться. Неохота. Заставил себя, притащил за шкирку. Сухо. Почему? Да потому что этот противник живет внутри нас.
И не обязательно чувствовать физические рычания это, но
по делам, понятно, да, по последствиям, да, понятно, да. И это рычание в чем оно заключается? Мы друг на друга рычим, там, гневаемся. Вот оно рычание. Это рычание его. Мы просто... А тут вам Господь помог увидеть, как оно проявляется, да? Помог просто увидеть. Это замечательно, благодарить Пресвятую Богородицу за такое. Вот. А когда человек думает, что он замечательный, и человек это звучит гордо, и все такое, ну, он просто это не увидит. Он будет эти рыки воспринимать как нормальное, как естественно.
Все святые, все без исключения, причастились пути скорбному. Все они протекали поприще земной жизни, по колючему тернию, питаясь опресноками разнообразного лишения, окропляясь горьким иссопом, напаиваясь постоянно чашей различных испытаний. Это было необходимым для их спасения и совершенства. Скорби служили им вместе и средством образования духовного, и врачевством, и наказанием. Поврежденная природа ни в одном человеке не осталась без свойственного ей плодоприношения в большей или меньшей степени. Поврежденная природа наша постоянно нуждается, как в противоядии, в скорбях. Ими погашается в ней сочувствие к греховному яду страстей, в особенности к гордости.
Вот, видите, замечательно. Да, все, по-моему, понятно, что без особого каких-то толкований, да, что и святые тоже страдали. Мы об этом тоже говорили, да? Что, и смотрите, для чего. И врачевание им тоже нужно, потому что у нас же изменчивая природа, да? Очень легко к греху возвращаемся. И замечательно, смотрите, такие слова, да? Про гордость. Что этим самыми скорбями уничтожается яд греха, особенно гордости. Ну, особенно, конечно, когда человек считает, что он что-то нечто из себя представляет, и вдруг у него сыпется бизнес, да? Он там теряет друзей, там, отворачивается от него, он остается там один, там, или еще что-нибудь, заболевает и так далее. Сразу понятно, что Господь лечит гордость человеку. Или бывают падения какие-нибудь. Особенно Господь пускает для того, чтобы человек смирился. Вот. Как лечится гордость?
Ну, а вот человек не может другому человеку что-то вот объяснить по поводу его неправильного, как бы, поведения? Или это бесполезно?
Гордому бесполезно говорить.
Бесполезно, да.
Он, понимаете, вот особенность гордости, он не видит себя таким плохим. Гордость – это страсть, чем страшная, что человек, будучи гордым и грешником, не видит себя грешником. Это как слепой человек, вот не видит ничего, но он абсолютно считает себя видящим, зрячим. И когда ему говорят, ты куда пошел, ты сейчас стукнешься под угол стола, он говорит, не надо меня учить, я иду правильно. Почему? Потому что он не видит слепота, вот гордость дает слепоту.
У меня просто такая ситуация, что мои знакомые, достигшие такого определенного уровня, и вот жена так нормально себя ведет, а муж, он, ну, очень давний такой, 20 с лишним лет назад познакомились, и, в общем-то, принимал участие в достижении ими такого состояния. Он как-то интересно начал вести себя, ну, то есть, если... машина должна быть статусной, все должно быть статусной, понятно. Одежда должна быть статусной, и я уже в построенный многоэтажный дом, в общем-то такой как бы элитный, я уже просто боюсь к ним ходить в гости, когда жена меня зовет и говорит, приходи к нам в гости, в нашу там роскошную квартиру с бассейном. Я как-то начинаю смущаться, мне кажется, что вот мужу несколько неудобно, что к нему там никакой не генерал-лейтенант пришел, а просто обыкновенная какая-то праворукая машине приехала.
Прослана журналистка.
Да. Вот. И, ну, и чувствуется вот это вот. А он считает, что я, наверное, все-таки немножко завидую. А у меня зависти нет, мне его ужасно жалко. Но сказать, что мне его жалко, я боюсь. Потому что я вижу, что потеряны почти все друзья. Как бы жизнь разрушена деньгами. И, ну, единственное, что семья, слава богу, пока сохраняется. Мне-то жалко, а он считает, что все ему завидуют. И вот сейчас он улетел на Лазурный берег покупать себе виллу, чтобы уйти от этого народа, который его не понимает.
Понятно.
Но от себя не убежишь.
На Лазурном берегу французы-то будут завидовать.
И вот иногда мне хочется, думаю, может быть, посидеть, просто вот поговорить, там, рассказать про святителя Игнатия, вообще рассказать, как вот к чему.
Да бесполезно. Мне кажется,
потому что у меня такое интуитивное ощущение, что все закончится как-то не очень хорошо.
Ну, я бы, вот, честно говоря, даже не пробовал бы. Почему? Потому что человек сам не хочет. Вот если бы он сказал бы, Ирина Игнатьевна, вот, расскажи про Христа, да, расскажи вот про церковь. Чем ты там занимаешься вообще? Что тебя трогает, да? По-дружески так. Можно. А когда человек не хочет, Нам это даже, честно говоря, даже запрещено в Евангелии. Помните эту заповедь? Не мечите бисер перед свиньями, не бросайте святыню псам. Помните? То есть, мы же разбирали
да,
с вами,
то
почему?
Есть, я не могу думать, что человек погибает, потому что, во-первых, я и сама, может быть, погибаю, да, и, во-вторых, я не смогу, может быть, правильно объяснить, а только отвращение.
Так совершенно верно. Сделать. Когда человек сам не хочет, я предлагаю не лезть. К
не лезть лучше.
Да, с религиозными
пускай
вопросами.
Пускай все идет, как идет.
Так, конечно, он
жалко.
Же такой же, да, что жалко, он же такой же Богу не чужой. И на Лазурном берегу очень часто бывает, вот у нас сайт, мы создали приходской сайт, и там же можно статистику вести, смотреть статистику, у нас посещений из-за границы больше, чем в России, по-моему, так. Ну, или очень большой процент, сейчас не буду врать, но очень большой. И там же не французы заходят, там, или негры какие-нибудь, там, гугенотты, там, какие-нибудь, там, бушмены. Заходят русские люди. Оказавшись за границей, они по-другому переосмысливают. У нас вдруг появился голландский священник, ну, он русский, православной церкви, естественно, просто в Голландии живет, 25 лет назад уехал, когда вот Союз начал разваливаться, он уехал в Голландию. Будучи программистом, семья у него там с ним тоже уехала на постоянное место жительства. И вот он там пришел к вере. Вот, пришел к вере, начал ему что-то не хватать, он каким-то чудесным образом нашел наш приход, и более того, даже приезжал вот, в июне месяце, мы с ним замечательно общались, он служил там, с прихожанами общался. Вот, вот так бывает, что человек веру нашел не в Москве или Петербурге, а нашел, служа под Амстердамом. Знаете, про который мы все знаем, какое это, что за место такое, да, современное Содом и Гоморра. Всякое бывает. Поэтому уедет он на Лазурный берег, по родине начинают тосковать люди, начинают переоценивать. Поэтому всякое бывает.
То есть судьбы Божьи каждого ведут
по-своему,
своим путем и по-своему. Вмешиваться в это, пытаться.
Это бесполезно там. Просто. Mm-hmm. Бесполезно. Бывают времена, когда человек созревает до того, чтобы начать думать вообще о вечности, о смерти, а бывает, что он не готов и ничего не сделаешь. Поэтому надо, мне кажется, оставить его, доверить Богу и не печалиться. И не... Жалеть можно, можем жалеть, но из этого печалиться не надо. Мы из этой статьи знаем, видим с вами, что все в руках Божьих. И на Лазурном берегу наш Господь.
А святитель Игнатий пишет: в особенности гордости, угу, к страсти самой ядовитой и пагубной между страстями. Ими выводится служитель Божий из напыщенного, неправильного мнения о себе в смиренно-мудрие и духовный разум.
Вот видите, замечательно. То, что мы много с вами говорили, сказано в одной строке.
Напыщенное мнение о себе по необходимости должно отнимать правильность и достоинство у жительства, представляющегося по наружности удовлетворительным.
Угу. Ну, вот человек сам себе кажется хорошим, да? Скорби начались, и проверилось все это. Хорошесть наша разрушилась.
«Разумех, Господи, исповедуется Богу святой пророк его, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси».
Угу.
«Судьбы Твоя благи, несмотря на строгий наружный образ их. Последствия их благотворны, живоносен и усладителен плод их».
Я думаю, тут, наверное, объяснять, толковать, наверное, не нужно, да?
Да.
Что по наружности, вроде бы, человек что-то потерял, ему неприятно, больно, плоды хорошие.
А мне сейчас пришло в голову, что как раз насчет, если опять по воспитанию и по детям.
Мы только что с вами договорились.
Вот эта строгость, да, родительская, строгость и держание так, ну, не в черном теле, но в таком, в таких очень жестких, mm-hmm, рамках, она как раз и может послужить уроком вот этих вот, ну, так называемых, ну, скорбей, которые для человека плодотворны. Часто же родители детей не позволяют там им как-то в комфорте жить, а с самого начала приучают и к труду, и к закалке, и ко всяким,
конечно,
таким,
конечно,
к походам, к обязанностям.
Конечно. К обязанностям важно, да. Ну, это справедливо, это в традиционной культуре было. Это вот мы сейчас с вами стали очень западными людьми, и поэтому идем путем Европы, балуя детей, и потом...
То есть теоретизировать на эту тему можно, уже будучи во взрослом состоянии, читать статьи, допустим, которые они еще в подростковом могут не понять, а вот с детства уже вести по такому скорбному пути, можно сказать. Вот хотя странно звучит. Нет, родители ведет по скорбному пути ребенка.
Не, они готовят к жизни. Понимаете, если мы воспитываем принцессу, вот я сейчас сталкиваюсь с тем, что...
Все принцессы, да.
Этой принцессе 25 лет, она не готовит, ничего не умеет. 25 лет, понимаете? Почему? Потому что мамочка все делала, мамочка не давала развиваться. И когда такая принцесса уходит замуж, начинается скорби, естественно. Такие страдания, что лучше бы мама учила и наказывала с детства. Не давала бы принцессой быть, а лучше бы Золушкой. Тогда бы она бы в семейной жизни принцессой бы стала у мужа. А тут, понимаешь, оскорбление. Готовить надо там еще что-нибудь. Стирать, подчиняться. Это ж кошмар.
«Благо мне, яко смирил меня си, яко да научуся оправданием твоим. Путь истины из волих и судьбы твоя не забых. От судеб твоих не уклонился, потому что без покорности им благоугождение тебе невозможно».
Да, тут цитата из псалмов, где пророк Давид как раз говорит, что благо мне, что ты смирил меня, да? Смирил его Господь очень серьезно. Вот если мы историю вспомним, да, жизнеописание пророка Давида, что он, будучи уже пророком, будучи уже носителем Святого Духа, впал в прелюбодеяние и убийство. Вот, казалось бы, ниже-то некуда уже. Вот, но он не стал отчаиваться, а начал каяться, и всю жизнь пронес вот это вот покаянное настроение. И согласен был, что так мне и надо было. Я этого заслуживал, такого наказания.
Вот вы сказали, благодать Святого Духа уже была, а получается, сердце же от сатаны избавилось?
Нет,
или оно
нет,
никак
почему?
не избавляется?
В Ветхом Завете все было немножко не так. Там другая была праведность. Mm-hmm. Другая была праведность. Очищение сердца человеческого стало возможно после того, как Господь явился mm-hmm. на земле. А до этого все-таки было по-другому. Ведь закон Ветхого Завета, он грубее. Там же не было там, «люби врагов». Там, око за око, зуб за зуб. Не убей, не укради. Это же довольно-таки грубые заповеди, так скажем. Во многих обществах, не знавших Священного Писания христианского, не знавших Ветхого Завета, эти заповеди были, так или иначе. Ну, то есть, правила христианской жизни, да? Вернее, правила такой нравственной жизни. Ведь общество, где все убивают и крадут, оно не сможет существовать. Но закон общества существует. Вот. И поэтому понятно, что были другие немножко понятия праведности. Вот, допустим, про Авраама в Ветхом Завете написано: «И Господь вменил ему веру в праведность». Вера. То есть дела-то у него были, у него грешник, а вера была крепкая. Поэтому вера вменилась ему в дела. Это особенность веры Ветхого Завета. Ну и праведности Ветхого Завета. Почему, собственно, человек начинает Ветхий Завет сначала изучать места Евангелия, да, и особенно без толкования, он ужасается от того, что Господь говорит: идите и вырежьте там какой-то народ. И богоизбранный народ берет мечи и пошел там, вырезал всех там, от детей до стариков. У христиан этого невозможно представить. А в Ветхом Завете еще можно. Почему? Потому что веру нужно было сохранить. Что если они бы не уничтожили этот народ, они бы сами стали такими же язычниками, и просто бы ничего не изменилось. Другие понятия.
«В тяжких искушениях и напастях, не находя ниоткуда помощи, помянув судьбы твоя от века, и утешихся на судьбы твоя уповах. Судьбы твоя помогут мне. Седмирицею днем, то есть непрестанно хвалих тебя о судьбах правда твоя».
Это цитата из псалмов. Так царь Давид благодарит Бога. У него была тоже очень скорбная жизнь, несмотря на то, что он царь. У царей очень сложная тоже судьба.
«Действие человека, соответствующее действию Бога в непостижимых судьбах его, есть непрестанное или по возможности частое словословие Бога. Словословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия, ропота, хулы, отчаяния. Вводятся помыслы святые, божественные». Это вот как, батюшка, вы говорили, что надо даже через «не могу» говорить «слава Богу» за все.
Ну, это не я говорю, я это повторяю. У меня никакого, я повторяю за святителем Игнатием. Вот он как раз нам, опять же, вот в этих словах показывает опыт, которым можно следовать. Вот когда тебе плохо, когда на тебя нападают близкие люди и неблизкие, когда все, казалось бы, плохо, ты болеешь там и так далее, начни славословить Бога. Говори: слава тебе, Боже, слава тебе. По делам своим приемлю. Слава тебе за все. Сначала это будет неискренне, Сначала это будет механически. Но постепенно, постепенно, постепенно сердце приобретет мир. Поэтому вот нам, смотрите, вот словословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия, ропота, хулы, отчаяния. А что вводится в душу? Помыслы святые, божественные. Поэтому это надо делать. Плохо нам всем бывает очень часто. Только вместо ропота надо начинать молиться. Внутренние молитвы, просить Бога помощи. Никто даже не увидит, если мы в уме начнем Богу просить о помощи, да, говорить: слава тебе, Господи, за скорбь и за радость. Поэтому это надо делать. Это опыт, чистый опыт нам написанный святителем Игнатием.
Говорит апостол: судими же от Господа, наказуемся, да не с миром
осудимся.
Осудимся. Аминь.
Аминь. Истинно так, то есть. То есть апостол говорит, что если мы будем судимы Господом, да, наказываемся, то это один суд, отличающийся от судом над миром, то есть над грехом. Поэтому пускай нас лучше Господь здесь наказывает, чем наказывает там и лишает Царствия Божьего. Истинно так. Аминь.
Спасибо, Господи, Батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь благослови. Слава Богу.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Тема беседы – судьбы Божия. Храни всех Господь.